Архимагами, знаешь ли, не рождаются. Вот послушай, что я по этому поводу думаю. Надеюсь, дорогая, слова мои тебя убедят». Утро в долине магов всегда начинается одинаково. Ясным прохладным рассветом, который в однажды и навсегда установленной последовательности продолжают освежающий дождик и легкий ветерок, быстро высушивающие лужи. Утро раскрывается в теплый, но не жаркий день, в свой черед, тонущий в ясных, чистых красках заката. А сквозь них уже остро блестят первые звезды. В долине всегда царит поздняя весна с ее буйным цветением и ярким солнцем. Не случается ни затяжных ливней, ни бурь, не упасите все известные боги снега. Управляющие погодой заклятия так хорошо отлажены, что следить за ними ставят практикантов из гильдии погодников, и худшее, что тогда может случиться, утренний дождик продлится лишних 10 минут. «Мы так привыкаем к этому», — думала Клара Хюмель, меряя шагами чисто выметенные гоблинами уборщиками и омытые дождем улицы. «Привыкаем к хорошей погоде, к безопасности, чистоте, удобству, к богатству, в конце концов. Нам кажется, что таков естественный порядок вещей, что все достойные живут так же, а те, кто беднее нас, просто хуже работали, или не так талантливы, или не особенно везучи, словом, сами виноваты в своих несчастьях. Наверное, одни только боевые маги еще помнят, что на свете бывает непогода, тяжелый труд и опасности, что никуда не делись роковые случайности и неравные бои. Все прочие маги долины, подряжаясь работать в иных мирах, вправе требовать для себя удобств. Все – целители, погодники, строители, садовники. И только воины служат там, где надо, а не где хорошо и безопасно. Она тут же вспомнила мессира архимага и возразила сама себе. А разве долина этого не заслуживает? Этого уюта, покоя, достатка? И кто тогда заслуживает, если не мы? Разве на нас все это упало с неба? Разве целители не заработали свои дворцы? Или иллюзионисты с парфюмерами? Или иные гильдии, столь же мирные? Есть ли во всей вселенной еще кто-нибудь, кто может сравниться с магами долины? Нет. И в этом мессир Коппер безусловно прав. Вот и ратушная площадь, и сама ратуша, как ее привыкли называть в долине, здание, где заседал совет. Оно не слишком выделялось среди особняков, окружавших площадь. Двухэтажное, изящное, с громадными витражными окнами, двумя легкими башенками, широкой лестницей и двустворчатыми дубовыми дверями с затейливыми бронзовыми ручками. Створки сейчас были распахнуты настежь. Маги и волшебницы, разодетые, взволнованные, парами и группками входили внутрь. «Клархин! Клара, дорогая!» Клара Хюмель обернулась, ее нагоняла большая компания магов, все из ее гильдии. Те, кто, как и Клара, имел в совете право голоса. Рита Рикарди, Мелвилл, Роберт Кламун. Очень талантливый, оттого и доросший до места в совете в свои юные годы, но до болезненности застенчивый юноша. А еще те, кто пришел поддержки ради или же просто из любопытства. Сегодня, в отличие от строителей, иллюзионистов, погодников и прочих, боевые маги не щеголяли в вычурных нарядах, хотя многие могли себе их позволить и позволяли. На совет же все они как один, и даже Клара, явились в походно-боевом снаряжении, вычищенном, подчиненном, но походном. Куртки из шкур драконейтов и выверен, штаны с чешуйчатыми заплатами, краги, пояса с кинжалами в наборных ножных, легкие бандольеры для алхимических снадобий и амулетов, не хватало только кольчуг со шлемами и хауберками, доверных клинков, кое на совет брать было не принято. В другое время Клара обрадовалась бы товарищам по гильдии как родным, но сегодня отчего-то отвела глаза. «Клара, милая!» Рита обняла ее, хотя они никогда не были подругами. «Мы вчера узнали про Авитуса. Горе! Какое горе! Держись, дорогая, что тут еще скажешь? Мы все надеялись, что он жив. просто, как всегда, бродит где-то сам по себе». Клара пробормотала под нос нечто невнятное. Щеки против воли залила краска. «Да что же это? Почему? Отчего? Ей совершенно нечего стыдиться». Рита расценила ее ответ по-своему и сочувственно закивала. Была она уже не молода, старше даже Мелвилла, заказы брала нечасто, но место в совете пока сохраняла за собой. Впрочем, возраст Риты выдавали разве что совершенно седые волосы, хотя седину-то она заработала как раз в молодости, попав под заклятие пожирателя душ. Выжила, выбралась, но седые волосы так и не перекрасила в память о том страшном дне. Мелвилл, которого никто никогда не называл по фамилии, чаще прибавляли эпитет «старый греховодник», Мелвилл, ободряющий, товарищески хлопнул Клару по плечу. Роб Кламон, смущаясь, выпалил «соболезную». И все остальные так или иначе старались выразить ей свое сочувствие. Клара бледнела, краснела, не знала, что ответить, пока Рита не скомандовала: «Да пойдемте уже, а то начнут без нас». «Наверное, все это от того, что не привыкла я к сочувствию», — в смятении думала волшебница. «Да и чувства напоказ никогда не выставляла. Зачем? Другая уже бы обрыдалась вся на публику, а я не могу». «Спасибо, что пришла, Клара, душечка», — Рита Рикарди погладила Клару по плечу. «Дико надо поддержать всеми силами. Знала б ты, каких трудов ему стоило протащить нашу повестку. С таким скрипом через Октавиуса все прошло. А Трагни? Трагни этот без году неделя, как глава гильдии, а туда же все наши предложения, в корзину. Но не на того напал. Не выгорело у них. Дик не сдавался, и мы не сдавались. Гильдии давно пора расширяться, крылья расправлять, дальше идти, иначе зачахнем. Да и Архимаг...» «Что Архимаг?» — удивленно переспросила Клара. «Да так», — Рита скривилась, словно куснула лимон. «Стар он уже, Клархин, стар, осторожен, только о покое и думает, как бы чего не вышло. Знаю он тебе как родня, прости, да против правды не попрешь». Это было уже совсем серьезно. «Они не понимают», — с горечью подумала Клара, — «видят только себя. Дик всем ухитрился мозги запудрить. Как на деле все обстоит, никто и знать не желает. Ох, прав был мессир Игнациус, совершенно прав». Они вошли в зал совета, просторный, высокий, в два этажа. Скамьи темного дерева сбегали вниз амфитеатром, охватывая небольшую кафедру для оратора, внушительный стол для представительствующего и стоящее чуть в стороне простое деревянное кресло, место архимага Игнациуса Коппера. Сам он, конечно, был уже здесь. Архимаг при всем своем влиянии в совете традиционно имел лишь совещательный голос, но всегда старался присутствовать. Редко, очень редко во время заседаний деревянное кресло пустовало. Игнациус почти не отлучался из долины. Однако совещательный голос архимага порой весил больше, чем половина действительных голосов. И одно его замечание способно было изменить весь ход заседания. Правда, не всегда. По традиции, места боевых магов располагались с левого края амфитеатра. Ричард де Ассини уже пришел и махал вошедшим, зажав в руке знаменитый бордовый берет. Народу в зал набилось много. Наверное, явилась половина долины, и в воздухе висел густой, неспокойный гул голосов. Всех любопытствующих или пришедших ради поддержки пришлось оставить на верхних рядах, а Клара с товарищами спустились ниже, к Дику. «Друзья!» — Ричард склонил голову. «Роб, Рита, Мел, Клара, искренне рад тебя видеть. Ну что, все готовы? Дело у нас сегодня намечается небольшое, но горячее. В общем, мечи в ножны, огнешары не тратим. Пользуемся только и исключительно магией слова». Вокруг засмеялись, кто-то пошутил насчет длины заклятия, но ответить Дик не успел. Сверху от входа раздались размеренные тяжелые шаги, и гул в зале стал стремительно стихать. По традиции, последним являлся сам председательствующий господин Октавиус Бенбоу, глава гильдии хронистов, один из ректоров Академии Высокого Волшебства, уполномоченный по правам допущенных лиц, судья Единого Суда Долины и прочее.